В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 3 ноября, пятница. И в ближайший час говорить будем о таком. Убийство депутата Северодонецкого городского совета Самарского. Какие версии? Школьные каникулы в окопах у морпехов. И не о то единым. Туризм на Луганщине.
В Беловодском районе, в селе Даниловка, находится один из старейших конных заводов Украины.
А в студии к старту отопительного сезона в Украине мы поговорим о том, пройдет ли его страна без угля с занятых сепаратистами территорий. Что сейчас происходит на шахтах компании ДТЭК, на которых сепаратисты весной ввели так называемое внешнее управление? Куда девается оккупированный уголь? Есть ли будущее у шахт на территории группировок ЛДНР? И как скоро украинские ТЭС полностью перейдут на газовый уголь, которого хватает на подконтрольное правительству территории? Сегодня у нас в гостях руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко, а также энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Друзья, вопрос к вам. Что происходит сейчас на шахтах на территории группировок ЛДНР? Ведется ли добыча, платят ли шахтерам деньги? Очень интересно будет услышать ваше мнение. 0800 300 403. Звонки по обе стороны. Линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала давайте послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Депутат Северодонецкого городского совета Сергей Самарский был убит накануне вечером. Гибель депутата сегодня подтвердил горсовет. Депутат был известен своей проукраинской позицией. В 2016 году Самарский был инициатором принятия решения, по которому Северодонецкий горсовет признал Россию государством-агрессором. В 2014 году за несколько дней до президентских выборов его похищали пророссийские боевики. Полиция Северодонецка рассматривает несколько версий убийства депутата, среди них убийство, связанное с политической деятельностью. 400 гражданских пострадали с начала текущего года в результате боевых действий на Донбассе, сообщает первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Кроме этого, с начала года было зафиксировано более 2000 случаев ограничения свободы передвижения наблюдателей. Большинство из них связаны с наличием боеприпасов, которые стороны не уничтожили, несмотря на взятые на себя обязательства. По словам Хуга, чаще всего представители миссии сталкиваются с недопуском на неподконтрольной Украине территории и у неконтролируемых участков границы с Россией. Один украинский военный получил ранение на Донбассе, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией боевики 16 раз нарушили перемирие. Украинские силы открывали огонь в ответ. В группировках ДНР и ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвиняют в обстрелах окраин Донецка, Горловки, Докучаевска и Первомайска. Госпредприятие «Артемсоль» заявляет об аресте счетов. Работа предприятия может быть парализована. В компании сообщают, что арест произошел в результате открытия производства по взысканию с «Артемсоли» 70,5 миллионов гривен штрафа, а в результате нарушения условий договора с предприятием «Память». При этом «Артемсоль» отмечает, что этот договор противоречит интересам государства. Он был заключен с конфликтом интересов с целью создания искусственной задолженности предприятия. Деньги на погашение задолженности перед работниками шахты «Родинская», на которой проходит стихийная забастовка, поступили на счета предприятия. Об этом сообщил директор шахты Юрий Пакин, передает РК «Орбита». По его словам, полученных денег хватит на погашение задолженности за август и сентябрь. На данный момент 14 человек продолжают ожидать свою заработную плату под землей. Русская служба «Радио Свобода» открыла интернет-проект «Сибирь Реалии». Этот информационно-аналитический сайт будет рассказывать о ситуации и актуальных проблемах зауральских регионов России. На страницах сайта «Сибирь Реалии» будут новости, репортажи из десятков сибирских городов, интервью, аналитика и исторические обзоры, театральные и книжные рецензии, колонки комментаторов, фотогалереи и видеоматериалы. И, как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. Завтра по всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 8 до 10 градусов тепла.
«Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио Донбасс Реалии, новости и аналитика без линий разграничения. Через пару минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, пройдет ли Украина отопительный сезон без антрацитового угля с оккупированных территорий. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Пока к другим темам. Топ-тема дня. В Северодонецке расследуют убийство депутата Северодонецкого городского совета от блока Петра Порошенко Сергея Самарского. Его тело нашли накануне вечером. В полиции рассматривают три версии произошедшего. Основная – это убийство по политическим мотивам. Также рассматриваются разбойные нападения и бизнес-разборки. Тем временем в самом Северодонецке практически все говорят о заказном убийстве из-за политической деятельности Сергея Самарского. Подробнее о ситуации мы расспросим нашего корреспондента Северодонецка Александра Марченко. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, вот я перечислил основные версии, что известно о гибели депутата на данный момент и какой версии придерживается следствие?
Ну, тело Сергея Самарского нашли в половине первого ночи, буквально под окнами квартиры, где он жил с семьей. У него была разбита голова. Связь с депутатом была потеряна еще накануне. В 8 часов он должен был выступить в эфире местного телеканала, но не пришел и на звонки не отвечал. А в 21:35 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от жены депутата Ирины Самарской. Она сообщила, что последний раз разговаривала с мужем в 17:20, когда он шел домой. Позднее полицейские нашли тело Сергея Самарского возле его дома. По данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Полиция рассматривает несколько версий. Основная, вот как и говорилось, это убийство, связанное с политической деятельностью. Поэтому предлагаю послушать комментарий пресс-офицера Северодонецкого городского отдела полиции Татьяны Кириленко.
Наразі розглядається декілька версій. Перша версія – це його політична діяльність як депутата, як діяча у місті Сєвєродонецьку, як правозахисника. Також не відкидається версія розбійного нападу чи стосовно його діяльності, яка була пов'язана з бізнесовим його минулим, коли він не був ще депутатом Цернівської міської ради.
Розкажи, а що в місті говорять по поводу цього вбивства? Якої версії придержуються сєвєродончані?
Ну, общественность Северодонецка достаточно бурно на это все отреагировала. С самого утра в социальных сетях было много информации об убийстве. Ее распространяли как соратники депутата, так и некоторые его политические оппоненты. Кстати, в последнем своем посте в Фейсбуке он призывал депутатов от оппозиционного блока явиться на сессию и решить проблемы города, так как в последнее время сессия все никак не могла открыться. Ну и в какой-то степени ему это удалось. Сегодня большинство депутатов пришло в горсовет, но чтобы почтить память Сергея Самарского. Из тех, кто сегодня выступал, никто не сказал, что считает это убийство заказным и организованным из-за политической деятельности депутата. Предлагаю послушать мэра города Валентина Казакова.
Неужели наши какие-то споры различного рода могут стоить человеческой жизни? Если честно, я отбрасываю какие-то мотивы по ограблению, по каким-то там долгам старым. Понимаете, остается одно. Это деятельность, политическая деятельность этого человека. И кто-то это заказал, кто-то это оплатил. Я называю вещи своими именами.
Но о политических мотивах убийства думает и единственная коллега по фракции блока Петра Порошенко в Северодонецком горсовете Ольга Лишек. Предлагаю послушать.
Я маю такую думку. Безумовно, будемо вимагати від всіх органів влади, які ведуть слідчі дії, незалежного розслідування, і ми будемо це контролювати.
Олександр, розкажи вкратце, яким чоловіком був Сергій Самарський, чим займався і чим був звістен в місті?
Ну, в Северодонецке Сергей Самарский известен своей открытой и активной проукраинской позицией. Какое-то время он был в плену сепаратистов, а после освобождения Северодонецка устраивал различные патриотические акции. Он был и одним из инициаторов признания России государством-агрессором. А в последнее время он вел политическую борьбу с оппозиционным блоком в городе, часто выступал с критикой в адрес руководителя оппозиционного блока Игоря Будкова. Говорил он об этом и во время выездного эфира «Донбасс Реалии» в Северодонецке. Предлагаю вспомнить, как это было.
пережил все то, что было в нашем городе, скажу одно, что ничего не меняется. Те люди, которые у нас привели революцию, так называемую ЛНР и ДНР, захват власти, они сегодня опять находятся у власти. Игорь Будков потому и не пришел, потому что он является, финансировал в том числе и ЛНР. Власть киевская живет отдельно от власти Луганской области. В Северодонецке приходится кучки общественников, которые занимаются проукраинской политикой, которые хотят бороться с той же ватой, так называемой. Менять мировоззрение у этих людей. Мы оставлены сами себе на откуп.
Нам удалось дозвониться Игорю Будкову, о котором вот говорил Сергей Самарский ранее. Но он заявил, что может только посочувствовать семье убитого депутата.
У меня нет информации, кроме того, что я сочувствую соболезнования в семье.
Также я пытался получить комментарии депутатов оппозиционного блока в Северодонецком горсовете, но они разговаривать отказались. И также сегодня еще губернатор области Юрий Горбус озвучил информацию, что Сергей Самарский мог быть назначен секретарем городского совета после того, как этой должности лишился Игорь Будков. Студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Северодонецке Алексей Виноградов.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, да, уже можете звонить, мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим о том, пройдет ли отопительный сезон Украина без угля с занятых сепаратистами территорий. Что сейчас происходит на шахтах компании ДТЭК, на которых сепаратисты весной этого года вели так называемое внешнее управление. Куда девается оккупированный уголь? Есть ли будущее у шахт по ту сторону линии разграничения? И скоро ли украинские теплоэлектростанции полностью перейдут на газовый уголь, которого хватает на подконтрольной украинскому правительству территории? Об этом поговорим с руководителем антикризисного штаба ДТЭК Денисом Диденко. Здравствуйте, господин Диденко.
Добрый день.
А также с энергетическим экспертом, директором специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадием Рябцевым. Здравствуйте, господин Рябцев.
Здравствуйте.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, особенно интересна информация о том, что сейчас происходит на шахтах на территории группировок ЛДНР. Ведется ли добыча угля, платят ли шахтерам деньги, какие настроения. Пожалуйста, звоните, расскажите нам, это безумно интересно. 0800 300 403, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Господин Диденко, вот, как я сказал, да, с весны этого года ДТЭК не контролирует некоторые свои угледобывающие предприятия на оккупированной территории. В ЛНР это Ровеньки, Антрациты и Свердлов, Антрациты, в ДНР, Комсомолец Донбасса, шахта имени Засядько. У вас есть какие-то информация о том, что там сейчас происходит, работают ли вообще шахты, платят ли какие-то зарплаты горнякам и так далее?
Да, ну, начну с того, что не контролируют все угледобывающие предприятия на неконтролируемой территории. Нет ни одного предприятия, которое бы мы сегодня контролировали там. И шахта имени Засядько не входила никогда в периметр группы ДТЭК. Действительно, в марте месяце этого года, в силу самовольной блокады, которая имела место на железнодорожных путях, так называемые управленцы неконтролируемой территории захватили наши активы на той территории. А в результате весь персонал, который был трудоустроен в компании ДТЭК и не посчитал возможным переехать на украинскую территорию для того, чтобы присоединиться к компании на других предприятиях, был... С ними были прекращены трудовые отношения. И в итоге они трудоустроились в филиалы так называемой компании «Внешторгсервис», которая зарегистрирована в Южной Осетии по сообщениям СМИ, и которая сегодня путем создания филиалов Луганской и Донецкой части неконтролируемой территории управляет активами ДТЭК.
Я добавлю еще для наших слушателей, что руководителем этой компании, вот как пишут СМИ, это гендиректор, бывший первый вице-губернатор Иркутской области Российской Федерации Владимир Пашков, вот как пишут журналисты, руководит этой компанией, ВТС называют.
Да, мы читали эти сообщения в СМИ. То, что нам известно, сотрудники, которые остались сегодня там, они получают по номиналу ту же зарплату, однако сегодня она уже номинирована в российских рублях, да, с учетом курсовой разницы, это в 2-2,5 раза меньше. Судя по новостям, которые, опять-таки, время от времени появляются в СМИ, компании ведут, те предприятия, которые остались, они ведут добычу угля, вывозят его на территорию Российской Федерации, это официально признается должностными лицами Российской Федерации. И об объемах говорить сложно, мы можем сказать, что, например, В прошлом году в эксплуатацию было введено 11 лав на наших предприятиях. Это Свердлов, Антрацит, Ровеньки и шахты Комсомоль из Донбасса.
Когда вы еще имели контроль над
этим? Да, в 2016 году. С марта месяца по сегодняшний день в СМИ торжественно отрапортовали о том, что ввели в эксплуатацию 3 лавы. Это почти в 4 раза меньше. Соответственно, даже если объемы добычи угля сохранялись на протяжении лета этого года, поскольку был положен задел еще в прошлом году, то неуклонно объемы добычи будут падать, поскольку для того, чтобы добывать, необходимо инвестировать заранее, так как делали мы в прошлом году. Поэтому отчасти производственная деятельность на ныне неконтролируемых нами предприятиях поддерживается за счет тех инвестиций, которые мы еще успели сделать в прошлом году.
Вот такая ситуация такая. Какой вывод из этого вы вот могли бы сделать, да, о том, что сейчас не вкладываются деньги в новых лав, открытие новых лав, новых вещей, что эти шахты вот потихонечку, если этот ресурс, который вы заложили до потери контроля над этим, истощится, что дальше? Как вы думаете, к чему все идет и почему именно так сепаратисты ведут себя на вот захваченных ими предприятиях?
Но они ведут себя так, как им позволяет обстановка и уровень владения вопросом. Почему так не инвестируют? Поскольку вся маржа, которая возможна на угле, она вряд ли попадает к этим деятелям. Согласно официальным данным статистики Южного федерального таможенного управления Российской Федерации, цена импорта угля, а Российская Федерация оформляет перемещение антрацита из неконтролируемой территории Украины в Россию, как того требует законодательство, растамаживает, оформляет грузовые таможенные декларации.
И пишет, что это российский уголь.
Пишет украинский, происхождение Украины, несмотря на то, что РНБО еще в марте месяце своим решением запретил любой экспорт антрацита из территории Украины, поскольку это дефицитный ресурс. Российская Федерация официально признает ввоз антрацита, и таможенная стоимость составляет порядка от 30 до 45 долларов, тогда, когда реальная цена этого ресурса около 100-170 долларов, в зависимости от сорта. Поэтому недофинансирование, поскольку...
То есть сейчас де-факто выжимаются просто деньги из этих предприятий без какой-то мысли о будущем этих шахт?
Мне сложно сказать однозначно, но явно это не подход менеджмента, который видит долгосрочную перспективу развития, у которого есть план, как вести производство дальше, как обеспечивать предприятия и каким образом его развивать. 3 лавы против 11 несопоставимые.
Вопрос энергетическому эксперту Геннадию Рябцеву. Геннадий, как вы вот такие вот отношения характеризуете шахт на неподконтрольной Украине части Донбасса и России? Нужен ли России вот, донецкий уголь? Да, возможно ли такая кооперация? Что там сейчас происходит и куда этот уголь, собственно говоря, девается? Не в Украину ли, опять же, попадает?
Уголь, безусловно, не нужен. Если бы он был нужен, то его бы покупали не по 30 долларов за тонну, а, по крайней мере, по той цене, по которой он продавался в Украине. Но нужно каким-то образом поддерживать жизнедеятельность шахт, нужно каким-то образом поддерживать жизнедеятельность экономики. Все-таки на территории неподконтрольной украинскому правительству остались в том числе и две большие тепловые электростанции, на которые, собственно говоря, и поступал этот уголь, это Старобешевская и Зуевская. Здесь очень сложно говорить, например, о том, что будет с Зуевской, потому что она в основном так газовый уголь потребляла. А вот Старобешевская, так она потребляла до 2, даже чуть больше миллионов тонн угля в год. Скорее всего, этих 2 миллионов тонн уже обеспечить не удастся, поскольку вряд ли будут такие объемы существенные, учитывая то, что фактически все шахты переведены в режим, функционирования, поддержания работоспособности, скажем так. Очень сложно говорить что-то в каких-либо стратегических планах, поскольку вряд ли какие-то стратегические планы существуют у руководство ЛДНР.
То есть цель, грубо говоря, занять людей, а не добыть уголь?
Нет, безусловно, конечно же. Хотя в Российской Федерации неоднократно подчеркивалось, что они не являются спонсорами соответствующих территорий, и эти территории должны кормить себя самостоятельно, так как средств на всех не хватает. Вспомните, еще и Крым же есть, где промышленности, в отличие от Донецкой и Луганской области, никогда нет и не было, сравнимо имеется в виду. И, в принципе, российские официальные лица, вот, в частности, заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Ясинский, он на пресс-конференции летом нынешнего года признал, что уголь Донбасса поступает в Российскую Федерацию. Он даже назвал одну из ТЭС, на которую этот уголь поступает, хотя его и руководство этой станции затем опровергло эту информацию. Ну, понятно, по каким причинам. И опять же признал, что достаточно большой объем угля идет транзитом через российскую территорию, в частности, через компании российских железных дорог, транзитом поступает на экспорт. И страны экспортные, вот куда поступает этот уголь, в том числе и Турция. Что касается Украины, тут данных непосредственно о том, что поставки осуществляются именно с антрацитовых шахт, которые управлялись до нынешнего года ДТЭК, у меня лично нет, но есть опосредованная информация, что поставки осуществляют на территории Украины, в том числе и офшорные компании. А офшорные компании, происхождение, скажем так, угля, который они покупают, где они покупают этот уголь, отследить очень сложно. И химического анализа угля, который поступает в Украину, никто не проводит.
Это очень интересно. А почему, как вы думаете?
Ну, потому что зачем проводить анализ угля, которого у нас не хватает? Дело в том, что Украине не хватает сейчас. Украина испытывает очень острый дефицит угля, в том числе и в первую очередь угля антрацитовой группы, поскольку все шахты, которые добывали этот уголь в Украине, они находятся сейчас на неподконтрольной территории. Что же касается угля газовой группы, то рассказы о том, что у нас его добывается с профицитом, то есть больше, чем нужно, с избытком, они, к сожалению, не соответствуют действительности, потому что его добывалось с избытком только тогда, когда на нем работала половина энергоблоков украинских ТЭС. Сейчас же, если программа перевода энергоблоков с углеантрацитовой группы на уголь газовой группы будет реализована в полном объеме, а объем употребления угля в осенне-зимний период не изменится и сохранятся где-то на уровне 15-16 миллионов тонн, вполне возможно, что в следующем году у нас возникнет дефицит угля, в том числе и газовой группы, в достаточно больших объемах. И поэтому только вот сетовать на то, что антрацитовые шахты остались там, а у нас достаточно угля газовой группы, и ничего не нужно предпринимать для того, чтобы развивать собственную добычу на тех шахтах, которые... Это не нужно, на мой взгляд, это неправильная политика, и она напоминает известные фразы героя романа про «12 стульев», который говорил: ну, этот язык я знаю, поэтому «je ne m'en pas si jour».
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко, а также энергетический эксперт Геннадий Рябцев. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Сергей. Киев, то представника ДТЭК. Ну, допустим, я иностранный инвестор. И, поверив словам Петра Алексеевича, готов вложить в шахты, которые ваши денежки. И поэтому допытываю вас. Скажите, пожалуйста, долгосрочный прогноз вот этих самых угольных шахт на оккупованной территории Донбасса. Что с ним будет через 5 лет? По Яценюку они еще будут оккупированы. А они закроются, будут затоплены. И тогда возникает вопрос, а какой тогда мне смысл, как инвестору, вкладывать денежки-то в шахту ваши? Все.
Ну, ДТЭК, наверное, не призывала вкладывать деньги на оккупированных территориях. Да, ну, хороший вопрос. Как вы думаете, что будет через 5-10 лет? Как-то вот прогнозируете ли вы, если все-таки вернется под контроль, да?
Да, спасибо. Да, мне действительно сложно комментировать чьи-либо заявления, однако, что касается угольной промышленности, я согласен с Геннадием, что сегодня она сегментирована, угольная промышленность, на две части. Одна часть – это углегазовые марки добываются в Украине, и, возможно, речь идет именно об инвестировании, шла изначально в том месседже, об инвестировании в шахты, добывающие газовые угли. Вот. А другая часть угольной промышленности, которая добывала антрацит, сегодня, к сожалению, полностью находится на оккупированной территории. Вот. У кого-кого возможность сегодня инвестировать в эти шахты есть, но я думаю, только у тех, кто контролирует и управляет процессом на неконтролируемых территориях. Поэтому комментировать инвестиции в антрацитовые отрасли сегодня, ну, наверное, бессмысленно, поскольку от властей Украины на контролируемой территории этот процесс не зависит.
А что будет через 5 лет с этими шахтами, если все таким же темпом пойдет?
Ну, вы знаете, если на примере одного года, да, деградация в 4 раза производственной программы, то в конце концов, естественно, все по спирали спустится в самый вниз, к началу, когда ничего не было. То есть, да, возможно, будут шахты затоплены для того, чтобы просто поддерживать шахту, откачивать воду насосами и вентилировать ее. Для того, чтобы не было скопления метана, он не выходил на поверхность. Необходимо вкладывать большие суммы денег ежемесячно. Необходимо, чтобы работали насосы, они потребляют электрическую энергию, там, целый ряд мероприятий. Вентиляторы и так далее. Поэтому, если просто бросить и уйти, то я не специалист в экологических вопросах, но мне кажется, что я присоединюсь к мнению экологов, которые обеспокоены и действительно выражают опасения в том, что это приведет к экологической катастрофе. Прежде всего, в городах-спутников.
Господин Диденко, все-таки вот с точки зрения украинского международного права эти мощности принадлежат компании ДТЭК, да? Вы как-то в юридической плоскости ведете борьбу за эти шахты? И вот я еще видел сообщение о том, что компания ДТЭК призывала все-таки делать вот такой лабораторный анализ угля, который добыт на оккупированной части Донбасса, чтобы не допустить его продажи в Украине, да, на подконтрольной части территории. Почему этого не делается? И можно ли определить, что этот уголь именно вот с той конкретной шахты, как?
Да, спасибо за вопрос. Конечно, компания ДТЭК прежде всего по горячим следам в марте месяце обратилась с 11 заявлениями в Национальную полицию Украины. Были возбуждены уголовные дела по факту захвата предприятий на неконтролируемой территории. Был проведен целый ряд мероприятий. Было арестовано все имущество судебными определениями. Были разосланы соответствующие уведомления в органы МВД, юстиции, во все реестры, в том числе на таможенные органы. И благодаря активности ДТЭК и коммуникации через следователя, Государственная фискальная служба и таможенный департамент в ее структуре присвоили антрациту индикатор риска. Индикатор риска означает, что любой вагон, который въезжает в Украину с антрацитом, подлежит проверке, в том числе отбору проб и проведению химического анализа. Насколько мне известно, у таможенных органов есть соответствующие специализированные лаборатории, которые в силах,
это возможно,
способны,
да,
конечно, проводить, да, естественно, химический анализ антрацита и определять уголь сомнительного происхождения. Что такое уголь сомнительного происхождения? Оккупированная часть Донбасса богата антрацитом, который, к сожалению, содержит в себе высокую долю серы, более 1%, от 1 до 2,5%. Это высокосернистый ресурс, и он довольно специфичный. Если мы говорим про российскую часть Донбасса, да, которая есть на территории Российской Федерации, исторически в ее границах, то там ситуация с антрацитом получше. Кузбасс там до 0,3-0,5%, а российский Донбасс где-то до 1%. Поэтому если на территории Украины поступает уголь с высоким содержанием серы...
То, скорее всего, он с Донбасса.
Да, проведя исследование, просто спалив, да, пробу, Можно посмотреть, сколько осталось каких веществ, да, сколько мышьяка, сколько серы, посмотреть удельную массу и определить, сколько же там серы. Если сера высокая, то, соответственно, есть подозрение считать, что этот уголь является объектом преступления, поскольку все имущество было на той территории арестовано. И запасы на складах, а также запрещена любая деятельность, связанная с разведкой и добычей полезных ископаемых. И, соответственно, в рамках уголовного дела его можно изъять и вернуть его собственнику, то бишь нам, компании ДТЭК, которая по чьей инициативе было все имущество арестовано и которая выступает в уголовном процессе в качестве потерпевшего. Вот. Поэтому вот это что сугубо в юридической плоскости. То есть есть какие возможности у правоохранительных органов и у таможни в том числе. Что касается логистики, можно посмотреть на железнодорожную базу, можно посмотреть, откуда идет уголь, антрацит в Украину. Преимущественно, ну, могу, не скажу на 100%, но на 99% точно, уголь сомнительного происхождения с станции отправления на территорию Российской Федерации, у которых нет, например, шахт, да, настоящих, ну, государственных, не государственных, а реально существующих объектов добычи угля, в Украину не едет. Едет ресурс, например, из Кузбасса, да, завозят некоторые станции, на свежем, на какие электрические станции приезжает этот уголь. Едет уголь из российских шахт, которые находятся на территории Российской Федерации, но официально работают. Мы знаем их там, статистическую добычу, мы смотрим, сколько едет, как он распределяется, то есть это все видно. В то же время транспортировка ресурса подозрительного происхождения имеет место, но не в Украину. Он едет в порт Ростов. Из порта Ростов лодками есть сайт капитана порта, на котором можно посмотреть количество судов, которые приплывают к пристани, загружаются антрацитом, там видно, какой груз, и какие страны они дальше едут. Да? Там Турция, Румыния, Египет. Есть канал поставки недавно, да, возник вопрос с поставками в Польшу. Опять-таки, уголь сомнительного происхождения, железнодорожные станции, на которых исторически не было шахт, появляются большие объемы угля, грузятся вагоны и куда-то едут. Да, такое имеет место.
Я вот не пойму, вы как бы имеете право на это все претендовать, почему ничего не получается, почему, как вы думаете, не проводятся вот подобные операции? Возможно, Геннадий Рябцев прав, когда говорит, что Украине просто нужен антрацит, а какой он, это уже вопрос десятый, и пока нужен этот антрацит, никто этим заниматься не будет.
Да нет.
В любом случае, достаточно... Ну, есть достаточно веские основания говорить о том, что в прошлом году уголь с оккупированных территорий был поставлен в целый ряд стран, в том числе стран Европейского Союза. Оценивается, вот действительно можно проследить маршрут следования угля, и, в принципе, это коллеги-журналисты уже сделали, и они определили, что порядка 800 тысяч тонн в прошлом году было поставлено при посредничестве двух фирм Coal Trade Anthracit LLP Лондон и Grecol Limited из Гонконга.
Офшорная компания.
Ну, зарегистрированная в Лондоне и в Гонконге, в Турцию, Италию, Эстонию.
А эти страны, они в курсе, что этот уголь, предположительно, из Донбасса, как вы думаете?
Ну, подозрения, я думаю, может быть, у них есть, но нет. Почему они не имеют права брать этот уголь? То есть, скорее всего, им не были выдвинуты какие-то просьбы украинской стороной в отношении этого угля.
Я дополню просто, что касается угля того, который принадлежит по праву компании ДТЭК, то компания утратила контроль над предприятиями в марте этого года. Да? В 2016 году компания управляла еще этими предприятиями, они были зарегистрированы в городе Северодонецк, в Доброполе, на контролируемой украинской территории, платили налоги в украинский бюджет от реализации угля, реализовали уголь на территории Украины. Это по налогам, кстати, только за прошлый год 4,2 миллиарда было заплачено в бюджеты всех уровней. Вот, да, начиная с марта, процесс перешел в совсем другую плоскость. Это незаконный отъем угля у нас, его аресты. И, соответственно, мы, как собственник, который лишился своего имущества, мы предупредили всех покупателей потенциальных, а это, как правило, наши бывшие партнеры, которым мы на протяжении там, 2010-го, 12-го, 13-го, 15-го годов поставляли уголь. Предупредили о том, что вам, возможно, будут предлагать по заниженной цене ресурс, который неправомерно вышел из-под нашего владения, И поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Но это мы так обратились к своим покупателям. Что вот в 2016 году было, в прошлом году, когда мы еще управляли своими предприятиями, я не знаю, какой уголь ехал, от каких производителей, поскольку там есть еще целый ряд шахт, которые были, например, подконтрольны государству. Да, там Снежной антрацит, Торес антрацит, Шахтерский антрацит. Какова судьба их ресурса? Кому и кто продавал, как они управлялись, мне, к сожалению, неизвестно, поскольку я могу много рассказать о наших активах, экс-активах. Но, к сожалению, то, что было в государственной отрасли, я не знаю.
Да, следует, кстати, уточнить, что имеется в виду объемы угля, которые не ДТЭКовские шахты поставляли через эти компании, которые я назвал.
Господин Рябцев, вам вопрос. Вы уже сказали о том, что если в следующем году все будет идти так, как задумано, то есть некоторые энергоблоки еще будут переведены на уголь газовой группы, то появится дефицит газовой группы. Что значит в полном объеме? Вот с вашей точки зрения, как оно идет, да, сколько энергоблоков и электростанций будут переоборудованы в нынешнем году, в следующем году на газовый уголь, и насколько это уменьшит зависимость от антрацита?
Планировалось, что в течение 3 лет Украина полностью избавится от необходимости закупать уголь антрацитовой группы.
То есть в ноль полностью? Все, да. Все на газ? На газовый
уголь. Вот. К сожалению, вряд ли это возможно, просто технологических и технических соображений вряд ли это возможно. Это потребует достаточно большого финансирования, которое не предусмотрено, в том числе в инвестиционных планах, в том числе компании ДТЭК. Хотя это переоборудование сейчас активно ведется. Оно ведется, по меньшей мере, на 6 энергоблоках, некоторые из которых должны были быть запущены с началом осенне-зимнего периода 2017-2018 годов. Они официально запущены, то есть красная ленточка перерезана, но, к сожалению, стабильной работы блоков пока не наблюдается.
И в чем дело?
Ну, дело в том, что угли разных марок, они имеют разные режимы горения. Они требуют разного количества воздуха, как окислителя. Они требуют разных технологических режимов. Да? И просто так сказать по приказному порядку, давайте мы со следующего месяца будем полить не уголь антрацитовой группы, а уголь газовой группы, невозможно.
Это технически сложно. Сейчас, с вашей точки зрения, сколько времени реально займет переход теплоэлектростанции украинской на газ?
Что касается тех 6 энергоблоков, о которых я сказал, это, скорее всего, займет время до начала... до окончания отопительного сезона 17-18. Но если это переоборудование продолжится в 2018 году, то мы столкнемся и при нынешних объемах добычи угля газовой группы в Украине, мы столкнемся с дефицитом уже в следующем отопительном сезоне. И этот дефицит существенным будет, называется цифра от 30 до 40 тысяч тонн в сутки. А это если при 90 тысячах тонн ежесуточного потребления, это ну, почти треть, недостача трети необходимых объемов. Поэтому вместо того, чтобы там рассказывать о том, что как Украина хорошо подготовилась к зиме, правительству необходимо будет очень серьезно поработать, начиная со вчерашнего дня. Потому что заявление – это одно, а реальная работа по переоборудованию и поддержка компаний, которые этим занимаются, это совсем другое.
Господин Рябцев, вот в случае успешного переоборудования этих энергоблоков на газовый уголь, значит ли это, что после теоретической деоккупации ЛДНР антрацит оттуда Украине, по крайней мере, для внутреннего потребления будет абсолютно не нужен?
Вот этот вопрос я неоднократно задавал, когда слышал заявление украинских политиков в отношении антрацитового угля. И не только угля, и не только, но и других товаров, которые производились на тех территориях, которые сейчас не подконтрольны правительству. Но, к сожалению, ответа на эти вопросы я не получил ни личного, ни опосредованного через там, средства массовой информации. Это та проблема, которая лично меня очень беспокоит, как беспокоит и проблема того, что те страны, или вернее, те анклавы, или те территории, которые по каким-либо причинам долгое время находятся вне правового поля государства, от которого они по каким-то либо причинам откололись, эти территории где-то, жители этих территорий через определенное время, там от более 3 лет, некоторые говорят более 5 лет, перестают ощущать себя частью государства. И поэтому здесь все процессы, которые нам сейчас запущены реинтеграцией, необходимо ускорять и делать все это как можно быстрее, иначе мы рискуем окончательно потерять те районы Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находится за линией разграничения.
И вам тоже такой вопрос последний, господин Денис Диденко. Вот недавно, 27 октября, 7-й блок Приднепровской ТЭС мощностью 150 мегаватт был переведен на газовую группу. Наш корреспондент был там. В декабре еще один энергоблок будет переведен, и 2 планируется на 2018 год. Вот компания ДТЭК, она в своей стратегии взяла уже курс на отказ от антрацита, да, вот о чем мы сейчас говорим, и вот окончательное переоборудование энергоблоков на газовый уголь. И за какие средства это происходит?
Знаете, сложно говорить о стратегии. Действительно, Приднепровская ТЭС, которая находится в городе Днепропетровск, а в Днепропетровской области в Павлограде добываются газовые угли, она логично должна снабжаться углями газовой марки, поскольку поблизости есть соответствующее месторождение. Будет ли иметь место перевод всех блоков антрацитовых на газовую марку? Я думаю, сегодня я вам на этот вопрос ответа не дам. Возможно, но следует учитывать, что старое правило, что яйца нужно раскладывать в разные корзины и желательно диверсифицировать. Украина была хорошая позиция, когда мы были разделены между двумя, где-то 50-50% между двумя марками угля и могли хоть за счет газовой группы поддерживать энергобаланс, хоть за счет антрацитовых углей. Если полностью отказаться от антрацита, даже пусть в долгосрочной перспективе, то ничем хорошим, по мне, это не закончится. Поэтому постепенно, да. Постепенно, да.
Но не
резко. В какой-то мере, да, поскольку необходимо производственные мощности адаптировать под то сырье, которое есть, а в наличии газовый уголь, к сожалению, антрацита нет. Ну, в каких масштабах и будет ли полностью переход? То есть абсолютно все блоки в Украине перейдут на газовую марку. Я затрудняюсь сказать, честно говоря, действительно не знаю.
Компания ДТЭК, как вот бизнесмены, да, предпочитают раскладывать яйца в разные корзины и просчитывать возможные риски. Спасибо большое, что были у нас в гостях. У нас в гостях был руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко, а также энергетический эксперт, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. А сейчас в обзоре прессы, чем отличаются военные конфликты в Украине и Грузии и как сепаратисты превращают центр Луганска в укрепрайон.
Цель предоставления оружия Украине заключается в том, чтобы помочь Украине защитить свои силы и сократить потери, сдержать Россию, подняв цену дальнейшей агрессии и усилить давление на Россию с целью вернуть ее за стол переговоров по вопросу выполнения условий Минских соглашений. Об этом пишет американский аналитический центр Atlantic Council. Тот факт, что Путин заговорил о вводе миротворцев, вовсе не совпадение. К настоящему моменту Путин уже понял, что санкции не будут сняты просто так, и что единство трансатлантического сообщества не так легко разрушить, как он ожидал. А даже если ужесточение санкций и увеличение объема военной помощи не смогут повлиять на планы Путина, они усложнят для него задачу дестабилизации Украины. Между событиями в Грузии и в Крыму много общего. Единственная разница заключается в том, что Москва официально признала Крым частью России. Это беспрецедентный случай, ведь с момента окончания Второй мировой войны ни одно государство не перекраивало свои границы военным путем. Это утверждает президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью Deutsche Welle. По его словам, конечно, имели место конфликты на местном уровне, но ни в одном из этих случаев одно государство не входило в состав другого с помощью военных. Россия проводит политику привилегированных интересов в соседних регионах. Это означает, что в случае осложнения ситуации в непосредственной близости от ее границ, Россия считает, что имеет право применить на этих территориях жесткую военную силу. Это официальная политика Кремля. Реальная газета сообщает о том, что луганских предпринимателей обязали устанавливать камеры видеонаблюдения в целях безопасности. Отмечается, что устанавливать оборудование предпринимателям придется за свой счет. Подобная система видеонаблюдения будет стоить минимум несколько тысяч гривен. Более того, как пишет издание, боевики продолжают превращать центр Луганска в укрепрайон, чем дополнительно создают неудобства жителям города. На фото, которое опубликовала газета, дворы и проезды, примыкающие к площади Героя Великой Отечественной войны, загорожены ежами и бетонными блоками с бойницами. Издание напоминает, что заграждения в центре Луганска установили летом 2017 года. Также у прохожих стали проверять документы, а частный транспорт перестали пускать на огороженную территорию.
Шесть подростков из Черкас, воспитанников школы юных моряков и учащиеся первой городской гимназии города, свои осенние каникулы провели в 500-м отдельном батальоне морской пехоты Мариуполя. Инициатором необычных каникул для ребят стал комбат Вадим Сухаревский. Как прошел последний день отдельного временного подразделения «Черкасский десант», знает Ирина Горбасева.
Полосой препятствий закончилась неделя обучения для школьников из Черкас, которые провели свои осенние каникулы в 500-м отдельном батальоне морской пехоты Мариуполя. Четверо воспитанников школы юных моряков и два гимназиста целую неделю знакомились со всеми видами вооружения, тактикой ведения военных действий и получили возможность пострелять из настоящей ЗУшки. А сегодня, в последний день пребывания у морпехов, школьники прошли самое главное испытание – полосу препятствий, а накануне выполнили стрелковые упражнения боевыми патронами. О своих впечатлениях говорит 16-летний Евгений Харунжий.
Я решил провести свои каникулы так, потому что люблю военное дело, люблю этим заниматься. Всегда уделяю этому время, поэтому сюда приехал. Были вчера стрельбы. Стрелял из ЗУшки, АГС, гранатомет, РПГ-7, РПГ-22.
Руководитель клуба юных моряков Михаил Шитко сказал, что основной сложностью при отборе претендентов на обучение у морпехов было то, что некоторые родители боялись отпускать детей в прифронтовой город.
Ни в кого навіть думки попросити про таке, наприклад, у бойового підрозділу, який стоїть майже тут на прифронтовій зоні, в яких є своїх справ дуже багато. Ми дійсно бачимо, що дуже зайняті тут всі офіцери і матроси. Запропонував це саме комбат Вадим Сухаревський, і ми, звичайно, радо погодилися. Ну, не те, що погодилися, ми радо сюди примчалися.
Самі школьники говорять, що обучення далось їм нелегко. 16-кілограмові бронежилети і каска стали настоящим испытанием для подростков. Не менее тяжелым испытанием для мальчишек стало и соблюдение режима. Говорят, что наиболее трудным были ранние подъемы. Военнослужащий Дмитрий говорит, что доволен своими подопечными.
Сьогодні хлопці пройшлись мою перешкод достойно, повага. Я дуже щасливий, те, що вони слухали, те, що вони робили, те, що їм казали. Головне, що вони спрашували техніку безпеки. Доповіли, розказали, все це слухали. Я ними, як говорять, пишаюсь.
После учений комбат Вадим Сухаревський символічно посвятив ребят в морпехи і подарив футболки з емблемою морської піхоти. А на тубусах відстріляних РПГ кожному з юних моряків він оставив свій автограф з надписью «Рабів до раю не пускають». Ірина Горбасьова, Донбас Реалії.
Радио «Донбасс Реалии» напоминает, что сегодня в 19.00 в Мариупольской галерее «Тю» состоится презентация проекта «Граница». 10 художников из двух стран, Украины и Польши, в течение полугода исследовали понятие «граница». Результат их труда будет представлен в виде интерактивной акции продолжительностью в 100 минут. Перформансы, видео, инсталляции, работа со звуковыми пространствами городов. А в Киеве презентация проекта состоится в 18.00 5 ноября в пространстве «Порт Креатив Хаб». Итак, арт-проект «Граница». Мариуполь сегодня, 3 ноября, платформа «Тю», улица Митрополитская, 19, ровно 19.00. И Киев, 5 ноября, «Порт Креатив Хаб», улица Набережная Крещатицкая, 10, в 18.00. Вход на оба мероприятия свободный.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Степной рельеф Луганской области, огромное количество заводов, терриконы и отсутствие туристических маршрутов. Все это создало стереотип среди украинцев, будто бы на востоке Украины путешествовать негде и смотреть не на что. Вот только не все жители Украины знают, что Луганщина может похвастаться самыми старыми конезаводами, самыми богатыми на разнообразие живности парками и самыми неожиданными архитектурными сооружениями. Радио «Донбасс Реалии» подготовило для вас подборку исторических и природных красот Луганщины.
Парк-музей каменных статуй. Парк каменных половецких статуй находится на территории Луганского университета имени Шевченко. Это один из крупнейших на постсоветском пространстве языческих музеев под открытым небом. Скифские и половецкие каменные бабы в высоту достигают 4 метров. Сейчас на территории университета Шевченко, оставшегося на неподконтрольной территории, находится более 70 каменных изваяний. Деркульский конезавод. В Беловодском районе в селе Даниловка находится один из старейших конных заводов Украины. Еще в 18 веке сюда завезли первых породистых лошадей – испанских, персидских, венгерских, датских, неаполитанских. Правда, конезавод в его первоначальном варианте – глинобитных конюшен – современные туристы не застанут. Все уничтожил пожар. Зато новое здание конца 18 века не имеет аналогов. Толстые кирпичные стены и арочный потолок заменяют коням отопление. Сейчас здесь содержат более 150 лошадей. Старобельский женский монастырь. В 1849 году в Старобельске вдова штабс-капитана Анна Булич открыла детский приют. Позже он перерос в женский монастырь. Старобельский женский монастырь до сих пор хранит немало тайн. К примеру, о подземных ходах, которые, по легендам, вели до самого Айдара. Усадьба Мсциховского. Архитектурная жемчужина Восточной Украины – усадьба Казимира Мсциховского, расположена в селе Селезневка Перевальского района. Усадьба построена в стиле флорентийской виллы. Пережив разрушение от рук вандалов, усадьба была восстановлена в 2013 году как туристический объект. Однако ныне находится на неподконтрольной территории. Заповедник «Королевские скалы». Королевские скалы – одна из самых высоких точек Донецкого кряжа. Скалистые образования высотой до 100 метров протянулись каньоном на 1,5 километра на территории природного заповедника «Провальская степь». Холмы, покрытые зеленой травой, скорее напоминают пейзажи Кавказа, чем степной рельеф Луганской области. Открывайте Луганщину вместе с радио «Донбасс Реалии». Больше на нашем сайте и страницах в социальных сетях.
Украина заняла 32-е из 94 мест в глобальном рейтинге паспортов Global Passport Index 2017. Речь идет о ежегодном анализе удобных для путешествий документов, который проводит компания Artan Capital. Украинский паспорт таким образом набрал 120 безвизовых баллов. Именно в такое количество стран граждане могут, пусть и на время, въезжать без предварительно оформленных разрешений. А вот Россия разместилась ниже Украины, на 41-м месте из 108 безвизовых баллов. В лидеры также впервые за время существования рейтинга вышла азиатская страна Сингапур. Подробнее в материале Яны Полянской.
У глобальному індексі паспортів Україна розмістилась на 32-му місці разом із Макао й Тайванем. Їхні документи дозволяють безвізовий в'їзд у 120 країн. Росія ж ділить 41-ше місце з Македонією і Кірібаті. Вільний в'їзд у 108 країн. Перше місце в жовтні має паспорт міста держави Сінгапур. На другому місці Німеччина. Третє місце розділили Швеція і Південна Корея. А от Сполучені Штати на 6-му місці. На самому останньому Афганістан. Із паспортом цієї держави можна в'їхати лише до 22 країн без віз. Запровадження спрощеного візового режиму із Євросоюзом суттєво підняло Україну у рейтингу паспортів. Тож які ще країни можуть відмовитись від віз для українців? Австралія, скажімо, через імміграційні реформи та Велика Британія через Брексит заявили, що не готові спрощувати візові вимоги для громадян України протягом наступних 2 років. Офіційний Київ запропонував також Японії спростити візовий режим, втім рішення поки немає. Водночас Україна зараз веде переговори про взаємне скасування візових вимог із Канадою та Мексикою. І саме від Канади останнім часом лунають найбільш оптимістичні сигнали. Разом із тим, Канада дотримується однієї із найбільш суворих щодо українців візових політик серед усіх держав світу. За перший квартал 2017 року кожному третьому українцю відмовили у візі. Саме зважаючи на вимогливість такої митної політики, про запровадження саме без візу у близькій перспективі не йдеться, каже директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Знаю, що навіть на сьогодні
день не всі країни ЄС мають безвізовий режим. Я думаю, що це питання далекого майбутнього.
Натомість може йтись про спрощення візового режиму на зразок того, що раніше Україна підписувала з Євросоюзом, додає комунікаційний менеджер Європи без бар'єрів Павло Кравчук.
Це може бути спрощення оформлення віз для якихось категорій населення, там вікових чи майнових, чи соціальних, там для студентів тощо. Можливо, якесь зниження витрат.
Після 4 місяців і 2 тижнів дії безвізового режиму з Євросоюзом його перевагами скористались близько 305 тисяч осіб. Саме стільки громадян перетнули кордон країн ЄС, не маючи раніше поставленої візи. Відмову у в'їзді до Євросоюзу за час дії безвізу отримав лише 61 громадянин України.
Тем временем на наш автоответчик звонят слушатели из неподконтрольной части Донбасса и спрашивают, как им получить биометрический паспорт. Раньше моя коллега Ольга Стрижова готовила пошаговую инструкцию об этом для наших слушателей. Мы ее повторяем.
Шаг первый. Выбираем отделение. Оформить биометрический паспорт граждане Украины могут либо в отделении Государственной миграционной службы, либо в местном центре предоставления административных услуг. Правда, пока не во всех таких центрах выдают биометрические паспорта. Такие есть в Киеве, Виннице, Белой Церкви, Луцке, Кременчуге, Мариуполе, Львове, Одессе и Харькове. Со списком всех подразделений можно ознакомиться на сайте Государственной миграционной службы. Что важно, оформить биометрический паспорт можно в любом отделении, независимо от места проживания. Шаг второй. Запись на прием. Долой часовые очереди и недовольную публику. Для того, чтобы получить биометрический паспорт, не обязательно с 6 утра стоять под дверями Центра административных услуг. Можно всего лишь зайти на специальный сайт. Здесь можно зарегистрироваться в электронной очереди на любое время, которое будет вам удобно. Но есть ограничения – не больше, чем за 2 недели. Также записаться в электронной очереди можно и в отделении миграционной службы через терминал. Если вы не доверяете интернету и электронным очередям, то можно воспользоваться старым и проверенным способом – прийти в отделение и стать в текущую очередь. Шаг третий. Пакет документов. Вам понадобится паспорт гражданина Украины, идентификационный код с 18 лет, квитанция об уплате административного сбора и загранпаспорта, которые были выданы ранее. Заявление и анкету заполните на месте. Если оформляется биометрический паспорт для несовершеннолетних, то вместо паспорта, если его еще нет, понадобится свидетельство о рождении. Если ребенку меньше 12 лет, то нужны 2 цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра и 1 фотография размером 10 на 15. Ребенок до 12 лет может не приезжать на оформление загранпаспорта. Если же биометрический паспорт оформляют на человека, который не может по медицинским показаниям самостоятельно передвигаться, то нужна справка из медицинского учреждения и фотографии, как в случае с ребенком до 12 лет. Временно перемещенных лиц также могут попросить предоставить справку переселенца, но любые другие документы, подтверждающие вашу личность или тем более справку из Луганской или Донецкой областей, если вы находитесь в других регионах, предъявлять не нужно. Шаг четвертый. Оформление биометрического паспорта. Уже в отделении вы оформляете заявление-анкету, проходите процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев рук, фотографируетесь и вам оцифруют подпись. Сканирование отпечатков делают не всем, детям до 12 лет пальцы не сканируют, а после этого возраста только с разрешения опекунов. Важно! При оформлении заявления-анкеты обратите внимание на правильность написания транслитерации своей фамилии и имени. Если все оформлено правильно, тогда можете подписывать анкету. Шаг пятый. Оплачиваем услугу. По информации на сайте Государственной миграционной службы, биометрический загранпаспорт при изготовлении до 20 рабочих дней будет стоить 557 гривен, а до 7 рабочих дней – 810. Если вам необходимо выехать за границу из-за смерти родственника или для лечения, то биометрический паспорт могут оформить и за 3 рабочих дня. Тогда нужно предоставить документ, который подтвердит необходимость срочного выезда и заплатить 810 гривен. Оплатить административный сбор можно как в терминалах Центра админуслуг и миграционной службы, так и в банковском отделении. Шаг 6. Ждем биометрический паспорт. Готовый биометрический паспорт можно будет забрать в том же отделении, где вы его оформляли, предъявив свой внутренний паспорт. Готовность можно проверить на сайте Государственной миграционной службы.
И коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. Завтра по всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 8 до 10 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и были с нами всю эту неделю. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Напоминаю, что круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени, работает наш автоответчик. Звоните нам, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Особенно будем рады информации с временно неподконтрольных территорий. Номер 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Ищите наш проект в интернете и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».